Глава 10. В то время как Пион с Фрэнсисом спешили в полной безопасности по тропе, проходящей по оврагу, который ниже того места, где стекала нефть, превратился в огненную реку, начальнику полиции, Торресу и жандармам пришлось спасаться, карабкаясь по крутой стене оврага. И в то же время отряд Гасиендаду, преследующий Пиона, был вынужден податься назад и вверх, чтобы спастись от ревущего в ущелье пламени. Пион все оглядывался назад через плечо, пока не указал с радостным криком на второй столб черного дыма, поднимавшийся в стороне от первого горящего источника. «Еще, — хихикал он, — есть и еще источники, и все они запылают. Все их племя, все они заплатят за побои, которые я от них получил. А дальше целое озеро нефти, как море, как Юкитан, такое оно большое!» Тут Фрэнсис вспомнил о нефтяном озере, о котором ему говорил Гасиендаду. Вспомнил, что оно заключало в себе по меньшей мере 5 миллионов бочек нефти, еще не отправленных за невозможностью наладить транспорт к морю и покоящихся под открытым небом в естественной впадине. Нефть ведь сдерживалась только земляной дамбой. «Какая тебе цена?» — спросил он Пиона. Тот его не понял. «Сколько стоит твоя одежда и все, что на тебе?» «Пол песо. Нет, половину песо», — горестно признался Пион, осматривая то, что осталось от его изодранных лохмотьев. «А что у тебя еще есть?» Бедняга пожал плечами в знак полной своей нищеты и горестно прибавил. «Я обладаю только долгом. Я должен 250 песо. Этим я связан на всю жизнь, проклят на всю жизнь, как человек, больной раком. Из-за этого-то долга я и раб Гасиендаду». «Пустяки!» — не мог не усмехнуться Фрэнсис. «Ты стоишь меньше нуля. Твоя цена, отвлеченная отрицательная величина, не имеющая вне математического воображения никакого реального существования. И вот ты сжег сейчас нефти не менее чем на миллионы песо. А если почва рыхлая и пласты сдвинутся, то нефть будет просачиваться и из самой скважины. И тогда должно загореться все нефтяное поле. А это уже миллиарды долларов». «Да, для существа, стоящего на 250 долларов ниже нуля, ты молодец, ты мужчина!» Из всего этого Пион понял только последние слова. «Да, я мужчина!» — сказал он, выпячивая грудь и выпрямляя истерзанную голову. «Я омбре! Я мужчина, и я из племени майя!» «Ты? Из индейского племени майя?» — насмешливо усомнился Фрэнсис. «Я наполовину майя», — неохотно признался Пион. «Мой отец — чистокровный майя». Но женщины племени майя в Кордильерах ему не нравились, и ему полюбилась женщина смешанной крови из долины. И вот родился я. Но она изменила ему с негром из Барбадоса, и мой отец вернулся в Кордильеры. Как и моему отцу, мне тоже суждено было полюбить женщину смешанной крови из долины. Ей нужны были деньги. Я обезумел от страсти. И я продался в Пионы за 250 песо, и больше я не видел ни ее, ни своих денег. 5 лет, как я Пион. 5 лет я был рабом, и меня били. И что же? К концу 5 лет я должен уже не 200, а 250 песо. В то время как Фрэнсис Морган и многострадальный майя проникали все глубже в Кордильеры, чтобы нагнать своих, а юкитанские нефтяные источники обращались все быстрее и быстрее в дым, еще дальше, в самом сердце Кордильер, назревали новые события, которым суждено было свести вместе всех преследуемых и преследователей. Фрэнсиса, Генри, Леонсию и их отряд, Пиона, отряд Гасиендадо, жандармов с начальником полиции и заодно с ними Альвареса Торреса, горящего желанием добиться не только обещанной Томасом Риганом награды, но и обладания Леонсией. В пещере сидели мужчина и хорошенькая молодая метиска, женщина смешанной крови. При свете дешевой керосиновой лампы она читала вслух из переплетенной в телячью кожу большой книги Блэкстона в испанском переводе. Оба были босы и с голыми руками. На них были надеты плащи с капюшонами из дерюги. Капюшон женщины был отброшен назад и открывал ее пышные черные волосы. Капюшон старика был надвинут на голову, как у монаха. Его лицо аскета с острыми чертами, величавые и полные силы, будто чисто испанского типа. Такое лицо могло быть у Дон Кихота. Но было и различие. Глаза этого старика были закрыты и обречены на вечный мрак слепоты. Никогда не мог бы он увидеть ветряную мельницу и ломать о нее копья. Он сидел в глубоком раздумье, в позе роденовского мыслителя, и слушал читавшую ему вслух красивую метиску. Но он был мечтателем, и не в его натуре было сражаться с ветряными мельницами, как Дон Кихот. Несмотря на слепоту, которая покрывала для него весь видимый мир, непроницаемой пеленой, он был человеком, склонным прежде всего к действию. И его душа никак не могла быть названа слепой. Так безошибочно она проникала в самое сердце и душу мира, лежащие под внешней его оболочкой, и так хорошо он читал самые сокровенные грехи и тайные добродетели мира. Он поднял руку, остановил чтицу и стал думать по поводу прочитанного вслух. «Человеческое правосудие, — заговорил он медленно и с уверенностью, — это в наши дни состязание в уме и ловкости. Несправедливость, а ум и изворотливость — вот что теперь важнее всего. Законы вначале были хороши, но те способы, которыми они осуществлялись, завели людей на ложный путь». Они приняли путь за цель, средство достижения за самый предмет стремлений. Но закон есть закон. Он необходим, он есть благо. К сожалению, в наши дни правосудие сбилось с верного пути. Судьи и адвокаты состязаются в уме и учености и ссорятся друг с другом, совершенно забывая об истцах и ответчиках, которые стоят перед ними и содержат их, и ищут справедливости и беспристрастия, а не ума и учености. Но старик Блэкстон все-таки прав. Подо всем этим, на самом дне, в самом основании здания правосудия, лежит глубокая и искренняя жажда права и справедливости, свойственное всем честным людям. Но что говорит Блэкстон? Люди сами придумали себе много нового. И вот закон, бывший вначале добром, так исказился под влиянием всего этого придуманного, что служит больше не обиженным и даже не обидчикам, а только разжиревшим судьям и худым голодным адвокатам. Они приобретают славу и наживаются, если им удается доказать, что они остроумнее своих противников и даже самих судей, выносящих решения. Он остановился все еще в позе мыслителя, между тем, как метиска ждала, чтобы он дал ей обычный знак продолжать чтение. Наконец, как бы взвешивая в своих мыслях судьбы Вселенной, он сказал: «Но у нас правосудие здесь, в панамских кордильерах, правосудие истинное и беспристрастное. Мы работаем не для людей и не для собственных желудков. Дерюга вместо тонкого сукна помогает решать дело беспристрастно и справедливо. Читай дальше, Мерседес. Блэкстон всегда прав, если только правильно понимать его. Это то, что теперь называется парадоксом. То есть то же самое, что и современное правосудие, которое тоже парадокс. Читай дальше. Блэкстон — это самая основа человеческого правосудия. Но сколько зла совершается умными людьми во имя права? Минут 10 спустя слепой мыслитель поднял голову, потянул воздух и жестом остановил девушку. Она тоже втянула в себя воздух и сказала: «Это может быть лампа, о справедливый!» «Это горит нефть», — ответил он. «Это не лампа. И запах идет издалека. Я слышал также выстрелы в ущельях». «Я ничего не слыхала», — сказала девушка. «Дочь моя, ты видишь, и ты не нуждаешься в том, чтобы слышать так, как я. В ущельях была стрельба. Прикажи моим детям разузнать и доложить мне». Она смиренно поклонилась старику, который не видел, но привык различать ухом каждое движение ее тела. Она знала, что она поклонилась ему. Затем она откинула завесу из одеял и вышла. По обе стороны у входа в пещеру сидела по человеку, очевидно, из класса пионов. Они были вооружены каждой винтовкой и мачете, а за поясом у них были заткнуты ножи без ножен. Когда девушка передала приказание, пионы встали и поклонились не ей, но невидимому источнику, от которого исходило приказание. Один из них постучал рукоятью мачете о камень, на котором сидел, и стал прислушиваться. Этот камень замыкал рудоносную жилу, которая тянулась по всей горе, через самую сердцевину ее. А дальше, на противоположном склоне, откуда, как из гнезда хищной птицы, открывалась великолепная панорама от рогов Кордильер, сидел другой пион. Он сперва прижал ухо к такому же камню, а затем постучал по нему в ответ. Потом он подошел к стоявшему шагах в шести полувысохшему дереву, засунул руку в дупло и потянул за веревку, висевшую внутри, как звонарь дергает за веревку колокола. Никакого звука не последовало. Вместо этого величавый сук, ответвлявшийся от главного ствола на высоте 50 футов и торчавший, как стрелка семафора, стал двигаться вверх и вниз. На расстоянии 2 миль отсюда, на горном хребте, подобное же дерево-семафор ответило ему. А еще дальше, по склонам гор, сверкание солнечных лучей в ручном зеркале передало, как по гелиографу, приказание старца из пещеры. И скоро вся эта часть Кордильер заговорила условным языком вибрирующих рудоносных жил, солнечных бликов и качающихся веток. В то время как Энрико Солано, сидевший на коне с осанкой юноши-индейцы, и оба его сына, Алессандро и Рикардо, державшиеся с обеих сторон за стремена, старались наилучшим образом использовать время, выигранное благодаря арьергардному сражению Фрэнсиса с жандармами, Леонсия на своей лошади и Генри Морган несколько поотстали. То тот, то другой беспрерывно оглядывались в надежде, что Фрэнсис их нагонит. Воспользовавшись удобным случаем, Генри повернул обратно. Через 5 минут Леонсия, обеспокоенная судьбой Фрэнсиса не менее, чем Генри, попробовала повернуть свою лошадь. Но животное, желавшее догнать бежавшую впереди лошадь, не слушалось повода, забрыкалось и, наконец, остановилось. Леонсия сошла с лошади, бросила поводья на землю, в Панаме так всегда стреножат оседланных лошадей, и пешком двинулась обратно по тропинке. Она так быстро шла за Генри, что почти уже догнала его, когда он встретился с Фрэнсисом и пионом. В следующую минуту они оба, и Генри, и Фрэнсис, бронили ее за безрассудство. Но в голосах обоих слышалась нежность, и каждый с неудовольствием улавливал эту нотку в голосе другого. Сердца их работали в эту минуту лучше, чем головы, и отряд Гасиендадо, вдруг вылетевший из зарослей с направленными на них винтовками, застал их врасплох. Несмотря на то, что Гасиендадо нашли с ними пиона, которого они тотчас же принялись тузить кулаками и ногами, все обошлось бы для Леонсии и обоих Морганов благополучно. Будь здесь старинный друг семейства Солано, владелец пиона. Но приступ малярии, схватывавший его через каждые два дня на третий, заставил его прилечь в ознобе вблизи горящего нефтяного поля. Гасиендадо довели пиона до того, что он мог только плакать, стоя на коленях. Но с Леонсией они были мягко почтительны. И даже с Фрэнсисом и Генри обращались довольно сносно. Все же им связали руки на спине и решили отвезти их туда, вверх по оврагу, где остались лошади. На пионе эти люди продолжали срывать свой гнев с жестокостью, присущей латиноамериканцам. Но им не суждено было отвезти куда-либо своих пленников. Послышались радостные возгласы, и на арене появились жандармы начальника полиции, сам начальник и Альварес Торрес. Затрещал отрывистый, огненный, быстрый говор. Оба отряда преследователей одновременно и спрашивали, и давали объяснения. И среди полного столпотворения, когда говорили все, но никто не мог понять другого, Торрес с кивком по адресу Генри, с торжествующей насмешкой в сторону Фрэнсиса, величаво стал перед Леонсией и отвесил ей низкий поклон с почтительностью истинного идальго. «Слушайте», — сказал он вполголоса, когда она сделала жест отвращения, — «не поймите меня ложно. Не принимайте меня за то, чем я никогда не был. Я здесь, чтобы спасти вас и защитить от всего, что может случиться. Вы царица моих грез. Я умру за вас и умру с радостью, хотя еще с большей радостью я хотел бы жить для вас». «Я вас не понимаю», — коротко ответила она. «Я не понимаю, какая тут может быть речь о жизни или смерти. Мы не сделали ничего дурного. Ни я, ни мой отец не сделали ничего дурного. То же самое и Фрэнсис Морган и Генри. И поэтому, сэр, здесь не может быть никакой речи о жизни и смерти». Генри и Фрэнсис, стоявшие очень близко к Леонсии, вслушивались в разговор ее с Торресом и, несмотря на всеобщий шум и гам, улавливали его обрывки. «Не забывайте, однако, о смерти, грозящей Генри Моргану», — настаивал Торрес. «Достоверно известно, что он присужден к смерти за убийство Альфаро Солано, который был вашим родным дядей и родным братом вашего отца. Спасти Генри Моргана невозможно, но Фрэнсиса Моргана я мог бы наверняка спасти, если только...» «Если...» — спросила Леонсия, чуть не заскрежетав зубами. Она была похожа в этот момент на тигрицу. «Если вы будете милы со мной и выйдете за меня замуж», — сказал Торрес с поразительной твердостью, хотя оба гринга, правда беспомощно, с руками, связанными за спиной, уставились на него, и в глазах их сверкало одинаковое желание убить его на месте. Быстро взглянув на обоих Морганов и убедившись в их полной беспомощности, Торрес в порыве искренней страсти ухватил Леонсию за руки и стал убеждать: «Леонсия, в качестве вашего супруга я смогу сделать что-нибудь и для Генри. Может быть, мне даже удастся спасти его жизнь, если он согласится немедленно уехать из Панамы». «Испанская собака!» — захрипел на него Генри, пытаясь освободить связанные за спиной руки. «Американский пес!» — воскликнул Торрес и наотмашь ударил Генри по зубам. В мгновение ока Генри выбросил вперед ногу и дал Торресу такого пинка в бок, что тот отлетел в сторону Фрэнсиса, а Фрэнсис не замедлил так же быстро легнуть его со своей стороны. Взад и вперед, как валан между двумя ракетками, летал Торрес, отбрасываемый ногами обоих Морганов, пока жандармы не схватили их и не стали избивать, пользуясь их беспомощностью. Торрес не только подбодрял жандармов, но даже сам выхватил нож. Разгорелась, закипела оскорбленная латиноамериканская кровь, особенно горячая у латиноамериканцев, и дело кончилось бы кровавой трагедией, если бы вдруг не появилось десятка два вооруженных людей, они сразу же овладели положением. Некоторые из таинственных пришельцев были одеты в куртки и панталоны из бумажной материи, другие — в холщовые плащи с капюшонами.